Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
12.05, точное калининградское время. Добрый день, калининградцы, гости нашего майского, но дождливого, но все же теплого края. Это прямой эфир из калининградской студии радио «Комсомольская правда», 107.2 FM, та частота, на которой традиционно говорит наш город. Меня зовут Оксана Акмаева, и только у нас в нашей студии Валентин Балановский.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Кандидат философских наук, кантовед-профессионал, только что мы за кадром выясняли эти нюансы. И пригласила я Валентина в нашу студию, потому что он является одним из организаторов и, полагаю, одним из вдохновителей завтрашней публичной лекции, которая носит название «Русская мысль и революция 1917 года». В этом году разговоров о революции 1917 года очень много, потому что ей в этом году исполняется ровно 100 лет, век. Мы живем с осознанием событий 17-го года, и, впрочем, споры идут до сих пор. Безусловно, тема эта и социальная, но и философов интересует в том числе. Здесь, в первую очередь, хочется сказать, что завтра эту лекцию в БФУ имени Канта в корпусе на Чернышевского, где находится Институт гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Канта, в 11 часов утра состоится публичная лекция. И читать ее будет один из ведущих специалистов по русской философии, замдекана философского факультета МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова Алексей Козырев. Но в первую очередь хочется задать вопрос приглашения специалиста такого высокого уровня с огромным авторитетом в философской среде и рассуждения на тему Великой Октябрьской революции 17-го года. Это события, которые, как я уже сказала, все же адресованы к столетию, или уже есть какие-то результаты по осознанию этого глобального события?
Ну вот, как раз возвращаясь к твоему представлению, скажу, что я, к сожалению, не вдохновитель, не один из вдохновителей. Вдохновителем главным является революция. Причем нужно не забывать, что не только Великая Октябрьская была, да, но сначала февральская была, да. Буржуазная революция. И вот эти все события, они как раз и попадают в фокус внимания философов, историков, политологов, всех-всех-всех. И как раз вдохновленный этой темой, Алексей Павлович Козырев в рамках проекта журнала «Историк» приезжает к нам в гости в наш Институт гуманитарных наук. Почему он приезжает к нам в гости? Потому что Алексей Павлович наш большой друг, на самом деле. Сейчас в БФУ имени Канта создана новая структура, которая называется Академия Кантиана, и я являюсь исполнительным директором этой новой структуры. И Алексей Павлович Козырев, он согласился возглавить научный совет Академии Кантианы. И пускай радиослушатели не смущает такое название, что мы только Кантом занимаемся, на самом деле не совсем так, потому что мы берем более широкий контекст. Это и кантовское наследие, и то, как это наследие было воспринято в русской мысли, философской, исторической, политической.
Да, потому что возникает вопрос в институте, где занимаются изучением трудов Канта, возглавлять научный совет будет специалист по русской философии.
Да, и это совершенно не случайно, потому что помимо русской мысли, восприятия Канта в русской мысли, мы еще и берем и эпоху Канта, это эпоха Просвещения, а мы знаем, что эпоха Просвещения для нас, для нашей истории, истории нашей мысли, культуры, очень важная такая веха, которая подвергалась осмыслению и до сих пор подвергается этому самому осмыслению. И несмотря на то, что кто-то говорит, что проект Просвещения умер, ничего он не умер. На самом деле он сейчас куда более актуален, чем, может быть, даже тогда.
Да, сейчас эпоха отмечена всевозможным изменением, даже не переосмыслением, а переписыванием, поэтому все же возвращение к первоисточникам – это не только залог хорошей журналистики, но и здравого смысла, скажем так.
Да, Алексей Павлович, он в своей лекции как раз и расскажет о том, как вообще революция назревала, как это назревание отразилось в мыслях наших философов, деятелей культуры, писателей, да? И как впоследствии этот феномен был осмыслен после того, как он родился, да, созрел, и этот плод вкусили многие-многие, причем не только в нашей стране.
Но ты уже упомянул о том, что Иммануил Кант, он символизировал собой эпоху просвещения, и, возможно, у него был свой взгляд на революционные настроения и результаты от возможных революций. Хотя мы все прекрасно помним, что в эпоху просвещения было не до революции, а как раз люди занимались собственным благополучием и ростом образованности. И...
Ты знаешь, вот в эпоху просвещения люди занимались как раз тем, что очень сильно увлеклись величием человека, очень сильно поверили в силы человека, и это отчасти это и привело к революции французской, допустим.
Ну, да.
В первую очередь, и как раз разочарование, первое разочарование просвещением связано как раз именно с французской революцией, и после этого начинается другая уже эпоха, когда вдруг выяснилось, что слишком возгордившийся человек творит беззаконие под очень красивыми, интересными лозунгами. Но на самом деле я бы не согласился с этим тезисом, что прям просвещение виновато в революции. Нет. В том, как во Франции это все произошло и к чему это все привело, виноваты все-таки люди, конкретные люди. И вряд ли глубинный какой-то позыв у них был... Ну, ладно, хорошо. Осознаваемый глубинный позыв заключался в несении света, знания в массы. То есть в итоге выползло наоборот только... По большей части некое желание переделать эту власть, перераспределить ее каким-то образом. Ну и, собственно, к этому это все и привело. И очень сложно, конечно, в таком контексте отстаивать идеи просвещения, потому что, ну вот, все, ну, многие кивают на то, что ага, вон к чему это все привело. Смирись, человек, это ничтожество. Нет, не ничтожество, но и созревание человека, оно должно тоже происходить постепенно. И как раз Кант, в чем выражается его просвещенческий пафос в большей степени, это в том тезисе, который он вынес как некое заглавие всей своей философской системы, всех своих устремлений, что... Человек должен иметь мужество пользоваться собственным умом. Он переосмысливает крылатую фразу.
Причем здесь, извини, ключевое собственным умом.
Да, собственным умом. Это его переосмысление крылатой фразы латинской «sapere aude». И он пытается показать, как это сделать. И у него есть очень небольшая статья, которую я очень-очень-очень-очень-очень рекомендую всем, потому что она абсолютно понятная, она небольшая, действительно небольшая, называется «Ответ на вопрос, что такое просвещение». И как раз там он обосновывает этот тезис, что человечество уже вышло из состояния несовершеннолетия, по крайней мере, исторически. Но фактически, чтобы этот переход осуществился, человек и человечество должно научиться самостоятельно поступать и самостоятельно же нести ответственность за свои поступки. И как раз...
Эта мысль актуальна по сей день.
Да, актуальна по сей день. Более того, в экзальтированной форме она, ужас, прозвучала у Ницше, потому что его сверхчеловек — это не какой-то супермен, которому все дозволено. Нет, это абсолютно трагическая персона, жизнь которой незавидна, потому что это тот самый человек, который понимает всю меру своей ответственности. Да, он поступает свободно, как... велит ему его какие-то внутренние интенции, как велят ему его внутренние интенции какие-то, но и он же несет полное бремя ответственности за любое беззаконие или, наоборот, законие. И это бремя его раздавливает. И поэтому сверхчеловек Ницше, он вынужден селиться где-то подальше от людей.
Вот я очень рада, что все же в нашем эфире, в прямом эфире такие вопросы поднимаются из раза в раз, потому что неверные трактовки, а затем реализация этих неверных трактовок, все мы помним...
Приводит к ужасам.
Да, все мы помним события Второй мировой войны и всего того, что творилось в Европе, во всем мире, начиная с 1939 года, когда тот же самый великий Ницше был неверно истолкован и благополучно засеян в головы незрелым сознанием людей. Мы продолжим спустя две минуты рекламного характера. Я напомню, что только у нас в нашей студии Валентин Балановский. И после двухминутного перерыва будем звонить лектору завтрашней публичной лекции Алексею Козырю и будем рассуждать о русской мысли революции 17-го года.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Прямой эфир из калининградской студии радио «Комсомольская правда», 107,2 FM, та частота, на которой традиционно говорит наш город. Только у нас в нашей студии Валентин Балановский. Говорим о завтрашней публичной лекции, название которой несет «Русская мысль и революция 1917 года». Ну а лекцию в Институте гуманитарных наук БФУ имени Канта, это корпус на Чернышевского, завтра в 10 утра будет читать один из ведущих специалистов по русской философии, замдекан философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев. И Алексей Павлович сейчас с нами на связи. Добрый день. Как ваше настроение? Кстати, как погода в Москве?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пока погода нормальная, но ждем вечером, ночью, вот, может быть, каких-то природных изменений.
Мы надеемся, что ничто не помешает вашему благополучному прилету и посадке в аэропорту Храброво, потому что очень много заинтересовавшихся людей вашей мыслью и темой лекции.
Очень бы хотелось. Очень хотелось, да.
Скажите, пожалуйста, вот именно то, что сейчас в 2017 году, спустя 100 лет, мы говорим о революции, Великой Октябрьской революции, об осознании результатов ее, и точнее, я не знаю, можно ли говорить о результатах ее, потому что, мне кажется, события, отклики тех лет, наверное, мы пожинаем еще вот по сей день. Именно в столетии актуально об этом говорить, или все же мысли философов заняты давно, то есть заняты давно этой темой?
Ну, знаете, революция, конечно, не сводится только к 17-му году. Даже в России процесс освободительного движения началось гораздо раньше, в общем-то, с декабристов, да, и 1861 год, освобождение крестьян сверху, тоже была своего рода революция, когда Александр II принял манифест, только это была революция сверху. Uh-huh. Вот, поэтому говорить о способах социального изменения, революции, эволюции, реакции, консервативной революции, важный это некие социально-исторические константы, ну, во всяком случае, для эпохи модерна. Угу. Поэтому наша задача не только вспоминать сегодня 17-й год, день за днем, вот есть сейчас проект 1917 в интернете, где каждый день в таком режиме социальной сети выкладываются какие-то свидетельства, письма, дневники примерно 200 деятелей этой эпохи, да, политиков, актеров, певцов. Вот, это создает какую-то реальность прикосновения к тем событиям, которые происходят как бы сегодня. Вот. Важно не только день за днем вспомнить все эти события 17-го года, но и вспомнить те попытки осмысления революции, ее место в развитии общества. В общем-то, как говорил Пушкин, русский бунт бессмысленный и беспощадный. Поэтому вот что это было? Революцией или все-таки бунтом, переворотом, необходимым или случайностью исторической, трагической, да, угу. Вот в этих категориях мы сегодня рассуждаем. И мы даже не имеем сегодня какого-то консенсуса общественного по поводу того, как называть это событие.
Ну вот, кстати, да, я и хотела вам задать да, вопрос об этом. Да. Потому что вы как член научного сообщества.
Революция, угу. Да.
Вот, я прошу прощения, да, что перебиваю, но вы как член научного сообщества, у вас наверняка, ну, оппонентов, наверное, меньше, потому что люди, ученые, они все же смотрят на некоторые вещи с такой достаточно объективной точки зрения в силу имеющихся сведений и знаний у них и научных трудов. Допустим, если обсуждать этот вопрос с обывателями, то, мне кажется, здесь мы будем наблюдать какое-то очень резкое и безапелляционное отношение к событиям тех лет. Вот, вас...
Вы знаете, разнообразие да. Есть и у ученых, и у обывателей. У нас, например, есть Центр марксистских исследований. Вот недавно они... Капитала Маркса. Это тоже событие, которое мы празднуем, если можно так сказать, mm-hmm. отмечаем в этом году. Конечно, для них это Великая Октябрьская социалистическая революция. Mm-hmm. Но есть наследники русской религиозной традиции, религиозной философии, вот, для которых это величайшая трагедия, это переворот, потому что сразу же вслед за событиями октября начался террор, началось почти что фатальное уничтожение какой-то логики, потому что убивали людей, тыкая пальцем в список, да. Расстреливали каждого десятого, каждого девятого. И, конечно, назвать это высоким словом «революция» не представляется возможным, потому что это была анархия, это был социальный ужас. Вот. Но поразительно, что и тогда ведь в этом ужасе были деятели культуры, деятели искусства, которые фактически примкнули к революции, начали работать на нее. Это был Александр Блок, Белый, это был и Валерий Брюсов, это был Владимир Маяковский, да. Если мы вспомним поэтов. И вообще-то говоря, и философы тоже различались по своим оценкам. Мы завтра будем об этом говорить. Если Иван Ильин категорически не принял революцию, будучи высланным в Европу, по сути, стал идеологом белого движения, то Лев Платонович Корсавин, точно так же высланный из Петербурга в 22-м году, на допросе заявил, что он абсолютно принимает революцию, отличает ее цели и задачи, вот, и потом он становится идеологом евразийства, то есть одного из самых прореволюционных течений в русской эмиграции, да, и даже получается так, что он умирает в 1952 году в сталинском лагере, он возвращается на родину, но вот таким парадоксальным способом. Так что и в русской религиозной мысли нету однозначного консенсуса по поводу оценки этих событий, а это значит, что революция, в общем-то, 17-й год, он многомерен как космос, то есть мы можем найти там все. Мы можем найти и величайшие низости человеческого падения, мы можем найти и реализацию, попытку реализации высокой утопической мечты о свободе, о братстве, о человеческом достоинстве и так далее. Поэтому сегодня история в каком-то смысле пытается повторяться. Да? Мы видим, как революция оранжевая происходит вокруг нас. Как люди испытывают величайшие надежды и молятся на площади независимости, да? Да. А потом получают разочарование, получают отчаяние, да? Обнищание, социальное разложение и деградация.
Ну вот как раз так с вашим коллегой, да, с вашим коллегой Валентином Балановским мы уже успели обсудить события французской революции, то есть чаяние, надежды и чем все это обернулось.
И, Алексей Павлович, у меня вот в связи с этим вопрос, продолжая вами тему. Скажите, вот вы как знаток и старины, и современности, да, мы видим, как на практике реализуются в современном мире вот эти вот революционные или псевдореволюционные сюжеты. А на уровне фундаментального осмысления есть ли какие-то переклички между тем, как развивалась мысль научная, философская, или как развивалась литература в те годы и сегодня? То есть есть ли какие-то фундаментальные какие-то основания для вот этих процессов, связанных с, ну, пускай там оранжевыми революциями или какими угодно цветными, да.
Вы знаете, мне кажется, что то, что сделала русская философия вот пореволюционная, это очень большой задел, потому что, прежде всего, это потрясающий социальный опыт людей. Вот мы недавно в эфире тоже одной крупной радиостанции беседовали с внуком вот одного из авторов «Вех», сборника «Из глубины». Но так получилось, что у него с дедом разница 105 лет. Ему 35 лет. Он живет в современном Берлине. Да? То есть это...
Ой, у нас помехи на линии. Александр Павлович, Алексей Павлович, если позволите, мы через секунду буквально вам перезвоним. Какие-то очень серьезные помехи на линии. Ну вот, по-твоему, исходя из того, что сейчас Алексей Павлович уже говорил, все же на идеалах, которых, по сути, их не было, да, вот в 17-м году, в 1917 году, то, что произошло, не было понимания вот какого-то, знаешь, объективного, что же это. Все же сейчас мы говорим о том, что это было бунт или это была революция, то есть все же это же разные понятия. Ведь на этом была построена целая страна.
Да, поэтому я не могу сказать, что идеалов прям не было.
Ну вот сейчас Алексей Павлович к нам вернулся, и позволим ему завершить ответ на твой вопрос. Алексей Павлович, вы в эфире. Добрый день еще раз.
Да, еще раз здравствуйте. Да. Валентин задавал вопрос о том, есть ли какие-то фундаментальные осмысления. Вот, что называть словом «фундаментальное», но вообще-то говоря, Вот наша лекция будет завтра проходить в рамках проекта журнала «Историк». Ну, это такой массовый...
Да, мы уже об этом поговорили,
журнал.
Да.
Угу. Да. Журналы научные, более научные, вот где действительно выходят номера, где участвуют видные наши современные российские философы, политологи, это и Борис Межуев, и Леонид Поляков, вот, которые пытаются действительно отвечать на этот вопрос. То есть вот сам феномен революционности, что это, да, неотъемлемое право, святая обязанность, или это, ну, скажем так, проявление... Человек религии говорит падение человеческой да. природы, когда вот Иуда восстает в человеческой душе, да, когда поднимаются силы зла, силы ненависти, силы противоречия, и это все переходит с индивидуального уровня на уровень коллективный.
Да,
поэтому
Алексей
смотрите,
Павлович.
Здесь угу. действительно возможно и социологическое осмысление, но необходимо философское и богословское осмысление этого феномена.
Завтра у вас будет как раз возможность обратиться к калининградцам с этой мыслью на публичной лекции «Русская мысль. Революция 1917 года». Спасибо за то, что приняли участие в нашем эфире.
Напомню, я приглашаю всех прийти в университет. Спасибо.
Спасибо. До встречи, до завтра. Один из ведущих специалистов по русской философии, замдекана философского факультета МГУ имени Ломоносова, Алексей Козырев был с нами в эфире. Валентин Балановский, наш юный и добрый друг, кантовед-профессионал, кандидат философских наук. До встречи завтра на публичной лекции. Будет интересно.
Только у нас. На FM 107.2.